Глава 28. Очертя голову. Его что-то ударило в спину. Он упал лицом вниз на холодный пол и подумал. Вот и все. Я умер. Но он не умер. Он чувствовал щекой прохладную влажность камня и, перевернувшись, увидел, что потолок обрушило взрывом. Видимо, взрыв был мощный, судя по кучам пыли и обломков на полу. Наверное, здорово грохнуло. Но он почему-то ничего не услышал и не слышал до сих пор, хотя куски крыши все еще продолжали обваливаться. Вокруг бегали люди, размахивая фонариками и широко раскрывая рты. Но криков не было, только звон и свист, и гудение в голове. И когда он чихнул, звука тоже не было. Но чьи-то тонкие горячие пальцы стиснули ему руку и потянули его за собой. Он посмотрел и увидел Эстер, совершенно белую в свете фонарика, словно статуя, только губы у нее шевелились. Она что-то пыталась ему сказать, она тянула его за рукав и показывала в сторону двери, и он выбрался из-под той штуковины, что придавило его. И оказалось, что это Сати. И он подумал, серьезно ли она ранена, и хотел ей помочь, но Эстер тащила его к двери, спотыкаясь о тела мужчин, мертвых уже вне всякого сомнения. Пролезла, пригнувшись под искореженной отопительной трубой, которая вся была разворочена и дымилась, как будто взорвалась изнутри. Том оглянулся. Кто-то выстрелил в него из пистолета. Он видел вспышку и даже почувствовал ветерок, когда пуля пролетела мимо его уха, но по-прежнему ничего не слышал. А потом они неслись вниз по лестнице, проскакивали еще через какие-то двери, беззвучно захлопывая их за собой. Остановились перевести дух, согнувшись пополам от кашля, и он попытался разобраться в том, что случилось. Взрыв, отопительная труба. «Том!» Эстер прижалась к нему, но ее голос казался далеким, слабым и булькающим, как будто она говорила сквозь воду.
«Что?»
«Дирижабль!» — закричала она. «Где твой дирижабль? Как ты сюда попал?»
«Подводная лодка», — сказал он. «Но они, по-моему, уплыли».
«Что?»
Она тоже оглохла, как и он.
«Уплыли!» «Что?»
В дальнем конце коридора в пыли и дыму засверкали фонарики.
«Возьмем Дженни!»
— крикнула Эстер и толкнула Тома к очередной лестнице. Там, как и в коридоре, было темно и полно дыма. Том начал понимать, что были и другие взрывы, не только в камере. Кое-где в коридорах еще мигали лампы, но в большинстве тока не было. Группы перепуганных, растерянных солдат протискивались в двери, пробирались по боковым коридорам, заваленным грудами обломков. Слух постепенно возвращался к Тому. Звон в ушах уступил место надрывному вою тревожной сигнализации. Эстер выпихнула Тома на лестничную площадку, пропуская еще одну группу людей, на этот раз пилотов.
«Я даже не знаю, где мы», — проворчала она, когда те прошли. «В темноте все выглядит по-другому».
Она посмотрела на Тома. Ее лицо было пегим от пыли. Широко улыбнулась.
«Как ты устроил этот взрыв?»
Это был самый трудный выбор в жизни Врассе. На минуту он совсем потерял соображение и только тупо таращился на пустые экраны призрака блохи. Все дядюшкины планы — коту под хвост. Столько работы, и все рухнуло. Бомбы взорвались, не успев даже разместиться как нужно.
«Что будем делать в расе?» — спросил кто-то.
Можно было сделать только одно из двух. Вернуться домой, и пусть дядюшка спустит с них шкуру за то, что явились с пустыми руками. Или идти на штурм.
«Идем на штурм», — решил он, и снова почувствовал себя сильным.
Мальчишки бросились разбирать оружие, сети, отмычки, пристегивать к головам фонарики. Коула оттащили от пульта.
«Вертел, наживка, оставайтесь здесь. Остальные за мной!»
И вот, пока зеленая гроза металась в панике и боролась с пожарами, занявшимися на месте взрывов, пока прожекторы шарили по небу, а ракетные батареи били раз за разом по воображаемому противнику, призрак блохи всплыл у пристани. Пропащие мальчишки вывалились наружу и начали бегом подниматься по лестнице, по которой час тому назад карабкался Том. На самом верху их заметила птица-сталкер,
и мальчишка, на которого она спикировала, опрокинулся через поручень и с криком полетел в воду. Другого ранили автоматчики с утесов, и Врассе пришлось его пристрелить, потому что дядюшка приказал никого не оставлять в живых, чтоб не попал в плен к сухопутникам. В конце концов они добрались до двери и побежали по коридорам, руководствуясь весьма приблизительными планами здания, к залу памяти, расставляя по дороге мальчишек, чтобы удерживали путь к отступлению. Солдаты «Зеленой грозы» в панике шарахались в дыму, и пропащие мальчишки убивали их. Опять-таки потому, что дядюшка приказал не оставлять свидетелей. Часовые, охранявшие зал памяти, разбежались. Массивные замки озадачили Врассе ровно на одно мгновение. Электричество отключилось, и дверь плавно открылась под его рукой. Фонарики пропащих мальчишек осветили мостик, ведущий к центральной платформе, по которой кто-то расхаживал взад-вперед, точно дикий зверь в клетке. Сверкнула, поворачиваясь к свету, бронзовая маска. Все попятились. Только Врассе примерно представлял себе, что им предстоит украсть, но и он никогда этого не видел. Дядюшка предупредил, чтобы они ни в коем случае не вступали в прямое сражение с монстром.
«Застаньте его врасплох», — гласил его приказ. «Нападайте сверху или снизу, набросьте на него сеть и закрепите магнитами, пока он не опомнился».
Но теперь на это не было времени, а если бы даже и было, вряд ли это могло бы сработать. Монстр выглядел таким мощным. Впервые в жизни Врассе усомнился в том, что дядюшка лучше знает. Он постарался скрыть свой страх. «Ну вот», — сказал он, — «то, что нужно дядюшке. Давайте сопрем это». Пропащие мальчишки взяли на изготовку пистолеты, ножи, веревки и цепи, магнитные захваты и тяжелые прочные сети, которыми снарядил их дядюшка, и начали подбираться к мостику. Где-то хлопали выстрелы, хотя определить направление было трудно из-за эха, разносившегося по низким коридорам. Том и Эстер побежали дальше, полагаясь на довольно туманные представления Эстер о плане помещений воздушной базы. На пути начали попадаться трупы. Трое солдат «Зеленой грозы», лежащие кучей друг на друге. Молодой человек в разнокалиберной темной одежде, из-под шерстяной черной шапочки выглядывал клок светлых волос. Том вздрогнул, подумав, что это Коул, но мальчишка был старше и крупнее. Кто-то из команды Врассе. Том сказал: «Пропащие мальчишки тоже здесь».
«Кто?»
— спросила Эстер. Том не ответил. Ему было не до того. Он пытался сообразить, что же тут происходит и какую роль во всем этом сыграл он сам. Эстер хотела еще о чем-то спросить, но не успела. Поблизости раздался страшный шум, послышалась стрельба. Сперва массированная, потом все реже и реже, перемежаясь отчаянными криками. Наконец, последний булькающий вопль и тишина. Даже сирена замолчала.
«Это что такое было?» — спросил Том. «А я знаю».
Эстер взяла у мертвого мальчишки фонарик и нырнула на следующую лестницу, волоча Тома за собой.
«Пошли-ка отсюда».
Том с радостью подчинился. Ему было приятно чувствовать, что она держит его за руку и снова командует им. Он подумал, не сказать ли ей об этом, и, может быть, извиниться за то, что случилось тогда в Анкоридже. Но лестница уже кончилась, и Эстер остановилась, тяжело дыша, давая ему знак тоже остановиться и помалкивать. Они оказались в помещении, похожем на вестибюль. Перед ними была настежь открытая круглая дверь.
«О боги и богини!» — выдохнула Эстер.
«Что?»
«Электричество! Замки отказали! Электрический барьер! Он сбежал!»
«Кто?» Эстер сделала глубокий вдох и на цыпочках подкралась к двери.
«Идем», — бросила она Тому. «Здесь можно пройти в ангар».
Они одновременно перешагнули через порог. Под потолком висел густой ружейный дым, покачиваясь в воздухе точно белый занавес. В темноте капала какая-то жидкость. Эстер повела фонариком по мосту, освещая лужи крови, кровавые следы ботинок, похожие на диаграмму какого-то неистового танца, брызги крови, капающие из-под купола. На мосту лежали бесформенные кучи. На первый взгляд их можно было принять за узлы с тряпьем, но приглядевшись, Том различил руки, лица, узнал нескольких ребят с подводной базы. Но зачем они сюда пришли? Что с ними случилось?» Тома затрясло.
«Все в порядке», — сказала Эстер, скользнув лучом фонарика по центральной платформе.
«Пусто. Только в самой середине валяется окровавленный серый плащ, словно ставший ненужным кокон, из которого уже вылетела бабочка. Сталкер ушел. Наверное, ищет себе новые жертвы в лабиринте комнат и коридоров наверху». Эстер снова взяла Тома за руку и быстро повела его по галерее, окружающей комнату, к другой двери, через которую она так часто проходила вместе с Сатией и другими, когда сталкер был в хорошем настроении. На лестнице тихонько вздыхал сквозняк, словно голоса призраков.
«Она ведет в ангар, где стоит Дженни», — объяснила Эстер.
Лестница кончилась. Коридор сделал резкий поворот и неожиданно вывел их в ангар. В дрожащем луче фонарика, который держала Эстер, Том увидел прямо у себя над головой заплатанную красную оболочку Дженни Ганнивер. Эстер нашла панель управления на стене, потянула на себя какую-то рукоятку. В темноте под крышей заработал подъемный механизм, закрутились шкивы, посыпалась ржавчина. Натянулись тросы, раздвигая громадные ворота по другую сторону ангара. За ними показалась узкая посадочная полоса, проложенная на вершине скалы, и туман. Туман со всех сторон. Белая сказочная страна с холмами и долинами, заслоняющая море. Небо вверху было ясным. Свет звезд и мертвых спутников проник в ангар, озарил Дженни Ганнивер, стоящую у причала, и цепочку кровавых следов на бетонном полу. Из теней под рулевым пропеллером Дженни выступила высокая фигура, загораживая дорогу к двери на лестницу. Два зеленых глаза сверкали в темноте, словно светлячки.
«О, Квирк!» — вымолвил Том.
«Это... что это? Разве это...»
«Это мисс Фанк», — сказала Эстер. «Только она не она».
Сталкер двинулся вперед, освещенный только светом из открытых ворот. Слабые отсветы скользили по длинным стальным ногам, по бронированному торсу, по бронзовой маске лица, отблескивая на вмятинках, оставленных бессильными пулями пропащих мальчишек. Их кровь еще капала с когтей сталкера, покрывала его руки до локтей, как будто он был в длинных красных перчатках. Сталкеру доставило удовольствие бойня в зале памяти, но когда последний из пропащих мальчишек умер, боевая машина слегка растерялась, не зная, что делать дальше. Запах ружейного дыма и приглушенные звуки боя, доносившиеся из коридоров, будили в ней сталкеровские инстинкты, но она с осторожностью посматривала на дверь, помня об электрических ударах, которые получала всякий раз, как пыталась выйти. В конце концов, она выбрала другую дверь. Неясные для нее самой чувства влекли ее в ангар, к старому красному воздушному кораблику. Она обошла вокруг Дженни в темноте, провела металлическими пальцами по обшивке, и тут вдруг в ангар влетели Том и Эстер. Когти сталкера снова выскочили из пазов. Безудержное желание убивать побежало по проводам, словно мощный электрический импульс. Том повернулся. Хотел выскочить наружу, но наткнулся на Эстер. Она поскользнулась в луже крови и с размаху грохнулась на пол. Том наклонился ей помочь, и сталкер мгновенно оказался над ним.
«Мисс Фанк», — прошептал Том, глядя снизу вверх в знакомое и в то же время незнакомое лицо.
Сталкер внимательно смотрел на Тома, наклонившегося над девушкой, лежащей на забрызганном красном бетоне. И вдруг в его механическом мозгу встрепенулась крошечная, бессмысленная крупица памяти, смущая и раздражая монстра. Он колебался. Когти его чуть подергивались. Где он видел мальчишку раньше? Этого лица не было среди портретов на стенах комнаты, но он его знал. Он помнил, как лежал на снегу, а это лицо склонилось над ним. Мертвые губы шевельнулись под маской, произнесли имя.
«Том Нитсворти».
«Нетсворти», — сказал Том. Чужая память вновь шевельнулась в черепной коробке сталкера. Он не помнил, почему этот мальчик кажется таким знакомым, знал только, что не хочет его смерти. Сталкер сделал шаг назад. Еще один. втянул когти.
«Анна!»
Ломкий вскрик эхом разнесся по ангару. Все трое обернулись к двери. Там стояла Сатия с фонарем в одной руке и обнаженным мечом в другой. Ее лицо и волосы все еще были белыми от осыпавшейся штукатурки. Кровь сочилась из раны на голове, где ее задела шрапнель от взорвавшейся камеры краба. Девушка поставила фонарь на пол и стремительно подошла к своему обожаемому сталкеру.
«Ах, Анна, я всюду тебя искала. Могла бы догадаться, что ты пойдешь сюда, к Дженни».
Сталкер не двинулся с места, только повернул свое металлическое лицо и вновь уперся взглядом в Тома. Сатия запнулась, в первый раз заметив две фигурки, съежившиеся у ног механического существа.
«Ты поймала их, Анна. Молодец. Они враги. Они в заговоре с теми, кто на нас напал. Они твои убийцы. Убей их!» «Все враги зеленой грозы должны умереть», — согласился сталкер. «Правильно, Анна», — подхватила Сати. «Давай же, убей их! Убей их, как ты убила тех остальных!»
Сталкер наклонил голову на бок. Зеленый свет его глаз упал на лицо Тома.
«Ну, тогда я сама это сделаю», — выпалила Сати и шагнула вперед, занося меч над головой.
Сталкер сделал быстрое движение. Том тоненько вскрикнул от ужаса и почувствовал, что Эстер теснее прижалась к нему. Блеснули в свете фонаря стальные когти, и меч Сатии со звоном упал на пол вместе с кистью руки, все еще сжимавшей его рукоять.
«Нет»,
— произнес сталкер. Какое-то крошечное мгновение все молчали. Сатия смотрела, не веря своим глазам, на кровь, хлеставшую из обрубка руки.
«Анна!»
— прошептала она, падая на колени, потом рухнула лицом вниз. Том и Эстер замерли, стараясь не издавать ни звука, почти не дыша, словно так сталкер мог позабыть о них. Но он обернулся, скользящим шагом приблизился к ним и снова поднял вверх когти лезвия, с которых капала кровь.
«Уходите»,
— прошептало чудовище, указывая на Дженни Ганнивер.
«Уходите и никогда больше не вставайте на пути зеленой грозы».
Том только молча смотрел вверх, прижавшись к Эстер. Он не мог пошевелиться от страха. Зато Эстер не стала ждать второго предложения. Она вскочила и попятилась, таща за собой Тома.
«Идем ради всех богов! Ты слышал, что оно сказало?»
«Спасибо», — пролепетал Том, вспомнив о правилах вежливости. Они бочком пробрались мимо сталкера и поднялись по сходням на борт Дженни. Воздух в гондоле застоялся от долгого пребывания на земле, но когда Эстер включила двигатели, они, чихнув, ожили, заполнив своим ревом ангар. Том опустился в кресло пилота, стараясь не смотреть на ожившего мертвеца, который наблюдал за ним. Броня сталкера весело поблескивала зелеными и красными отражениями ходовых огней корабля. «Она на самом деле нас отпускает?» — спросил Том. Зубы у него стучали, а руки так тряслись, что он с трудом удерживал рукоятки приборов. «Почему? Почему она не убила нас, как других?» Эстер покачала головой, привычными движениями включая приборы, нагреватели. Она вспомнила Шрайха и те непонятные чувства, которые побуждали его коллекционировать сломанные автоматические игрушки древних или спасать умирающую, изуродованную девочку. Но сказала только:
«Это не она, это оно. Невозможно угадать, что у него на уме. Поехали, пока оно не передумало».
Отщелкнулись магнитные захваты, сопла двигателей развернулись в стартовую позицию, и старенький дирижабль, отделившись от причала, нерешительно поплыл в ночь, задев по дороге краешком пропеллера стену ангара. Сталкер вышел на посадочную полосу и смотрел, как Дженни удаляется от разбойничьего насеста, уходя в туман, пока ракетные батареи зеленой грозы не успели сообразить, друг это или враг. И снова странное полувоспоминание мелькнуло подобно мотыльку в уме сталкера. Однажды рожденный по имени Том склоняется над нею, стоя на коленях в снегу, и кричит:
«Мисс Фанк, это несправедливо! Он специально ждал, когда тебя ослепят!»
Чудовище ощутило мимолетное удовлетворение,
как будто только что вернула какой-то долг.
«Куда теперь?» — спросил Том, когда немного успокоился, а разбойничий насест скрылся в тумане.
«На северо-запад», — ответила Эстер. «К Анкориджу. Я должна туда вернуться. Случилась ужасная вещь».
«Пенни Ройл», — догадался Том. «Я знаю. Сообразил как раз перед тем, как меня увезли из города. Не успел никому рассказать. Ты была права, надо было мне тебя послушать».
«Пенни Ройл?»
Эстер смотрела на Тома, как будто он вдруг заговорил на непонятном для нее языке. Девушка покачала головой.
«Архангельск напал на их след».
«О, великий Квирк!» — прошептал Том.
«Ты уверена? Но как Архангельск мог узнать, куда направляется Анкоридж?»
Эстер молча взялась за штурвал и зафиксировала курс на северо-северо-восток. Затем повернулась, спрятав руки за спину и схватившись за край пульта управления с такой силой, что самой стало больно.
«Я видела, как ты целовался с Фрейей. Я...»
Паузы между ее словами застывали холодными льдинками. Она хотела рассказать ему правду, честно, хотела. Но когда посмотрела на его бледное, исцарапанное, испуганное лицо, поняла, что не сможет.
«Эд, прости меня», — внезапно сказал он.
«Это не важно», — сказала она. «То есть я хотела сказать, и ты меня прости».
«Что мы будем делать?»
«По поводу Анкориджа?
Им нельзя двигаться дальше, раз впереди только мертвый континент, и поворачивать назад тоже нельзя, если за ними гонится Архангельск».
«Я ничего не знаю», — сказала Эстер. «Давай сначала доберемся до них, а там придумаем что-нибудь».
Звук моторов Дженни Ганнивер затих вдали. В конце концов, даже чуткие уши сталкера перестали его различать. Тогда он переключил зрение на инфракрасный диапазон и вернулся в ангар. Отрубленная рука Сатии быстро остывала, но тело еще давало размытое пятно тепла. Сталкер поднял ее за волосы и встряхнул. Она очнулась и застонала.
«Приготовь дирижабли и оружие. Мы покидаем объект».
В горле у Сатии что-то булькнуло. Глаза полезли на лоб от боли и страха. Неужели именно это сталкер замышлял с самого начала, пока сидел взаперти в зале памяти, а она подсовывала ему картинки и заставляла слушать любимую музыку Анны Фанк? «Ну, конечно. Его же для этого и построили. Разве не она сама велела Поп-Джою оживить Анну, чтобы та взяла на себя командование Лигой?»
«Да, Анна», — всхлипнула она. «Конечно, Анна. Я не Анна», — проговорил сталкер. «Я сталкер Фанк, и мне надоело здесь прятаться».
В ангар постепенно заходили другие, однажды рожденные. Солдаты, ученые, пилоты. Испуганные, оставшиеся без руководства в дыму и разрухе после вторжения таинственного противника. Среди них был доктор Поп-Джой. Когда сталкер повернулся к пришедшим, инженера быстренько вытолкнули вперед. Сталкер уронил Сатию и подошел к нему так близко, что мог слышать запах соленого пота, выступившего из пор, и отрывистое стаккато испуганного дыхания.
«Выполняй мой приказ», — сказал сталкер. — Ускорь производство своих опытных образцов, доктор. Мы вернемся в Шаньго. По дороге соберем силы с других баз Зеленой Грозы. Элементы Лиги, которые пойдут против нас, будут уничтожены. Мы возьмем под контроль верфи, учебные лагеря, оружейные заводы. Начнем подготовку к тотальной войне.